Я хочу приветствовать вас в это утро, Церковь Божья. Эти слова действительно соответствуют настроению и духу нашему. Тогда поет мой дух, Господь, тебе. Слава Богу! Сегодня служение хлебопреломления. И как вы слышали, это одно из важнейших служений Церкви. Поэтому, чтобы не отвлекаться на другие вещи, я хотел бы сразу поделиться с вами со страниц Священного Писания стихами на тему о страданиях Иисуса Христа. Начну с такой короткой истории. Однажды в одном городе в центральной газете вышла статья. Это было несколько лет назад, вышла статья перед Пасхой. И заголовок этой статьи был так: «Кто виновен в смерти Иисуса?» И подзаголовок: «Кто убил Иисуса?» Я ее внимательно прочитал несколько раз. Конечно, это была точка зрения неверующих людей, и которые не вполне согласны были с христианским учением. Но я для себя и для своей церкви решил подготовить эту тему. Кто виновен, если можно так сказать, кто виновен в смерти Иисуса Христа? Или кто ответственный за смерть Иисуса Христа? Оказывается, что в Библии об этом очень много написано. Я назову 6 категорий людей или 6 личностей, которые внесли свой непосредственный вклад, если так можно сказать, сыграли свою роль в том, что Христос умер на Голгофском кресте. Но вначале несколько слов. Прочитаю из Евангелия от Луки, 24 глава, 46 стих. «И сказал им», это слова Христа, «так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Писание говорит нам, что Христу надлежало. Вы все понимаете значение этого слова. Ему так должно было быть. Это говорит нам о том, что Христос умер не какой-то случайной смертью. Он умер не в результате военных действий, террористического акта или просто негодных людей. Его не просто убили где-то ночью или из-за угла. Нет. Об этом очень подробно написано в Евангелии и вообще в Библии, в Ветхом Завете написано «так надлежало». Вот еще слова Христа, Матфея, 26 глава, 53-54 стихи. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Это еще одно место, которое говорит нам о том, что именно Писания исполнялись, и смерть Христа была результатом исполнения Писаний, а не случайной смертью. Дело в том, что в той статье, в той газете была написана одна из версий, что Христос как будто, да, его повесили на кресте, он умер, но он как бы не умер, а в гробнице он отошел от себя, отошел от своих смертных таких судорог, от смертельного состояния, пришел в себя и ушел в Индию. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но в Индии до сих пор есть место, которое считается официальной могилой Христа, где он как бы похоронен. Но я не об этом. Я сегодня хотел бы предложить вам исследовать Библию очень коротко, но исследовать Библию на тему, кто ответственный за смерть Иисуса Христа. Итак, первая личность, которую я назову, не совсем понятна на первый взгляд, не совсем легко объяснить это с человеческой точки зрения, но это Писание. Итак, первым, кого я сегодня назову, кто виновен или кто ответственный за смерть Иисуса Христа, это был его родной отец. Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Бог Иегова. Вот несколько мест Священного Писания. Книга пророка Исаии, 63 глава, 10 стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Деяния 3:18. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, так и исполнил. Римлянам 8 глава 32 стих. Но тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. И еще одно место, 2 Коринфянам 5:21. Ибо не знавшего греха он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Слава Богу! Итак, Бог. По-человечески это нельзя объяснить. Потому что мы привыкли отцов считать самой надежной защитой для своих детей. И кто, как не отец, имеет способность позаботиться о безопасности своего сына? Но здесь речь идет не о земном отцовстве. Здесь речь идет о Боге, который не просто имеет земные чувства, чувства земных людей. Это Бог, который сотворил в нас эти чувства. У него намного шире, намного глубже развита ответственность или любовь, или забота о своем сыне. Но вы все знаете, что это был единственный план, чтобы спасти людей. И мы читаем, что именно Бог, именно Бог. Если бы не Бог отдал своего Сына за наши грехи, никто из следующих категорий, которые я назову, не повлиял бы на ход этой истории. Библия говорит, сам Христос говорит, я бы мог умолить Отца, Он дал бы мне более 12 легионов ангелов. Но как же сбудутся Писания? Очевидно, что Христос знал, что пройдет, что произойдет с ним. Итак, первое – это Бог. Вторая – это личность. Это один из ближайших людей в окружении Иисуса Христа. И он долгое время, почти всегда назван в Евангелии апостолом. Тоже тяжело понять, тяжело объяснить, тяжело согласиться с этой мыслью. Неужели Христос, избирая 12 учеников, после молитвы всю ночь, Он молился, написано, всю ночь и на утро выбрал 12 апостолов себе. Неужели ты хотя бы случайно не мог выбрать Иуду? Но это был Иуда, долгое время называвшийся апостолом, а потом изменился его статус. Вот несколько стихов. Марка 14, глава 10 стих. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им». Вы знаете, людям тяжело объяснить это. Но оказывается, на земле действуют другие законы. Могут предавать ближайшие люди. Марка 14:43. «И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и копьями от первосвященников и книжников и старейшин». Иоанна 12:4. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его». Вы знаете, здесь открывается еще одна сторона Иуды. Хотел предать его. Я не знаю, когда произошел переломный момент в жизни Иуды, и он захотел предать его. Библия нам не говорит. У нас есть некоторые соображения, некоторые намеки на то, что могло произойти. Я, наверное, думал об этом, потому что мне после этой проповеди задавали вопрос прямо, и я должен был ответить. Люди, которые не знают Евангелие, они неверующие, они хотят более знать об этом факте, что Христа предал самый ближайший из его окружения, из 12 апостолов. Я думаю, что был момент в жизни Иуды, когда он предал Христа. Я это коротко лишь упомяну, потому что если христиане не позаботятся о чистоте своего сердца, что-то подобное может иметь место в жизни верующих людей. Библия говорит, что Иуда был вор. Я не знаю, был ли он вор до того, когда встретил Христос его, но он был небольшим таким воришкой, когда ходил с Иисусом. То ли по стечению обстоятельств, то ли намеренно Христос назначил его кассиром своего служения. И однажды, когда они должны были накормить большую толпу людей, Библия говорит, 5000 мужчин, В любом обществе мужчин меньше, чем женщин, даже на этом собрании. И не пытайтесь посчитать, это всегда правда. Плюс дети, как минимум было их 1015-18. И когда апостолы кинулись, вдруг подумали, если нам придется покупать, посмотрели, в кассе всего 200 динариев. Конечно, когда кассир вор, в кассе больше быть не может. Но мысль такая, наверное, из его жизни грех воровства положил какое-то разделение между ним и Богом. И он допустил еще более тягчайший грех. Однажды, когда Христос возлежал в доме, пришла женщина, вылила ему на ноги мира, которое стоило 300 динариев. И Иуда так сильно хотел, чтобы оно, эти деньги были, легли в его кассу. Он так сильно хотел, чтобы овладеть этими деньгами. И он сказал, в трех Евангелиях написано по-разному. В одном Евангелии написано, некоторые вознегодовали. В другом Евангелии написано, ученики его вознегодовали и говорили, зачем такая трата мира. А в другом Евангелии написано, Иуда же вознегодовал и выразил свое недовольство. Очевидно, он мечтал, чтобы эти деньги легли ему в кассу. Он хотел иметь 300 серебряников. В результате выторговал, хотя бы выторговал 30. Где-то произошел его слом. Друзья мои, если мы не разберемся со старыми пороками и грехами нашей жизни, у нас опасность. И мы должны очень серьезно это принять во внимание. Значит, Иуда. Тогда один из 12, называемый Иуда, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне? И я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. Хотел 300. Получил 30. Друзья мои, никогда нельзя зарабатывать на Боге, на церкви, на христианских ценностях. Никогда. Наоборот, служите друг другу, платите друг другу, любите друг друга, уважайте друг друга, добавляйте друг другу. Вы пожнете. Не оставайтесь никому должными ничего, кроме взаимной любви. Это христианские ценности. Еще одна категория – это группа людей. Я хочу сразу предупредить вас. Не поймите меня неправильно. Я буду читать только места Священного Писания. И если бы так не было написано, я бы так никогда не сказал. Третья категория людей, которая ответственна за смерть Иисуса Христа, это его же народ, называемый евреи. Я абсолютно не антисемит. Я абсолютно ответственно говорю, я знаю, что говорю, даю ответ слово, что я понимаю, какая здесь есть грань, но так написано. Я вам просто прочитаю Священное Писание. Апостол Павел, апостолы писали, допустим, в Деянии апостол и евангелист Лука написал такие слова, 3 глава, 13, 14, 15 стихи. «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего, Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Первые проповедники в открытую говорили, что народ израильский имел участие и не то, что он виновен, нет, я не говорю так, но он стоял в этой цепочке, кто ответственный за смерть Иисуса Христа. Деяние 5.30. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе». Деяние 7.52. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». То есть не без этого. И опять же, я в своем обращении к вам не хочу винить ни одной из этих категорий людей, потому что самым виновным в конце окажется другая еще категория, в которой почти все мы имеем участие. Иакова 5.6. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». И дальше Я не буду читать остальные стихи, их очень много. Но третья категория – это евреи. Четвертая категория людей – кто ответственный или кто виновен, если можно так сказать, в смерти Иисуса Христа. Это Пилат и весь римляне, в то время, которые господствовали в Иудее, в Галилее, в Израиле. На праздник же Пасхи, Матфея 12, глава 15 стих, на праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Во избежание, чтобы не занимать много времени, я продолжу говорить, передать вам эту информацию своими устами. Просто не читая до конца этот текст. Пилат предложил им отпустить, но они закричали: «Спни его». Пилат говорит: «Какую же вину сделал он?» Но Библия говорит, они еще громче кричали: «Распни его». Он ввел Иисуса обратно в приторию, за закрытой дверью, чтобы они не видели, и говорит: «Что ты сделал?» Христос молчит. Он говорит: «Неужели ты не знаешь, что я имею власть отпустить тебя и имею власть казнить тебя?» Иисус говорит: «Ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы она не пришла к тебе свыше». Пилат перепугался. Он никогда не видел таких узников. Вдобавок подошла жена Пилата, отозвала его в сторону, говорит: «Не делай ничего этому праведнику. Мне снился сон, я знаю всю правду, не делай, я много пострадала». Вы знаете, когда еще жена подошла и сказала, он был вообще в смятении. Он поступил так, как не поступал раньше. Он принесли ему воды, говорит: «Я умываю руки, я ухожу, я не хочу судить, не хочу делать, возьмите, делайте, что хотите». Конечно, у Пилата была власть, он бы мог изменить ход истории, но опять же, как же сбудутся писания? Следующее, кто, можно сказать, тоже виновен в смерти Иисуса Христа? Дьявол. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Вы знаете, с самого первого дня, когда сотворены были люди на земле, дьявол положил глаз на человека. Дьявол знал, что именно от детей Адама и Евы родится человек, которого будут звать Иисус Христос, и он поразит его в голову. И поэтому дьявол не упускал ни одной возможности, чтобы не причинить вред линии Иисуса Христа. Дважды в родословную Иисуса Христа вкрадывались не евреи. Это были не очень хорошие люди. Если бы я сейчас вам показал эту родословную и детально рассказал о некоторых людях, вы бы ужаснули, что эти люди в родословной Христа. Почему? Дьявол хотел испортить чистое семя. Но Бог контролировал ситуацию, и намеренно язычники входили в родословную Христа, чтобы нас спасти потом. Когда Христос родился, дьявол приложил все усилия убить его до примерно двухлетнего возраста. Христос убежал в Египет вместе со своими родителями. Когда он вышел на служение, дьявол атаковал его в 40-дневном посте в пустыне. Он искушал его самыми тяжелыми тремя искушениями, которые переносят люди: похотью очей, похотью плоти и гордостью житейскую. Три искушения, которые Христос пережил, именно касались этой категории чувств человека. И Библия говорит, окончив все искушение, дьявол отошел до времени. Дьявол подходил к нему в виде женщин, которые падали на его ноги, обливали их слезами и вытирали волосами. Его окружали женщины, его пытались иродиане где-то подловить, его пытались люди поймать на неправильном слове. Они подходили ко Христу с такими сложными вопросами, говорили: «Вот динарий», говорили: «Надо ли платить за налоги?» Их устраивал любой ответ. Понимаете, такие сложные вопросы, на которых нет ответа. Они говорили, можно ли платить налоги или нельзя. Их устраивал любой ответ. Если Христос скажет «можно», они могут, евреи побьют его камнями, потому что римлян не любили. Если Христос скажет «не можно, нельзя платить», римляне побьют камнями, повесят, потому что налоги надо платить. Как бы вы ответили? Но благодаря тому, что он Сын Божий, у него был всегда выход из любой позиции. Дьявол искал эту возможность. Он подловил его в Гефсиманском саду и столкнулся лицом к лицу эти две силы. И ангел с неба пришел и укрепил его. И Христос стал еще сильнее. И, находясь в Барине, прилежнее молился. Дьявол знал, что это его смерть, и потому сопротивлялся до последнего. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симону Искариоту предать его, именно дьявол вложил эту мысль. И, наконец, последняя категория людей – это… Я бы мог показать вам этого человека даже. Я бы мог назвать его имя. Он находится здесь, среди вас, друзья. Это я. Это лично я. Это вы. Если бы не мои грехи, Христу не надо было умирать. Если бы я не нагрешил, если бы мои родители, если люди не согрешили, Христу не надо было умирать. Поэтому мы, люди, мы ответственны за то, что Ему надо было умирать. Не то, что ответственны, но мы причиной этого стали, что Христу надо было умирать. И в заключение я хочу просто еще предложить вам взглянуть на эти страдания Христа еще с одной стороны. Вы знаете, что нам известно, что Христос висел на кресте 6 часов. 360 минут. За это время, которое Он висел на кресте, Христос произнес 7 фраз. Вы помните их. «Отче, в руки предаю дух мой. Ныне же будешь со мной в раю. Прости им, ибо не знают, что делают». Он обратился к Иоанну, повелел ему следить за своей матерью. 7 фраз. Если эти 7 фраз прочитать очень медленно, одна за одной, это время займет меньше 1 минуты. Христос висел на кресте 360 минут. Как вы думаете, что Он делал 359 минут? Он просто висел. Они внизу плюют, глумятся, свистят, кричат. Илью зовет, спаси себя, и мы поверим. А он молчит. А ведь было что сказать, правда? Есть даже стихотворение такое. Когда-то в 90-х мы его декламировали под песни. Я, извините, не помню его всего. Лишь несколько строчек. «Почему ты молчишь? И враги, и друзья ждут, что скажу в защитное слово уста. И молчание прервется, чтобы даже глухим было понято в жестах твоя правота. Прокаженные пусть подойдут на помост и покажут рубцы затянувшихся ран, и другие ответят на дерзкий вопрос, погасив разгоревшийся пыл горожан. Только где они? Где?» Их не видно в толпе. Неужели сразила сомнение стрела? Неужели рассеялись все оробев, зная, как беспощаден народ и Пилат? Я так подумал, знаете, если бы это я висел на кресте, после таких добрых дел, которые я творил людям, я бы обязательно сказал людям, что их за это ждет. Потому что, представьте, столько людей накормить, столько больных исцелить, столько чудес совершить, и вот ты висишь на кресте – и молчишь. Друзья мои, все это ради нашего спасения. Все это, чтобы нас спасти. Мы не заслужили этого. Наверняка Христу было что сказать. Он бы мог позвать людей, выставить свидетелей из 1000 людей. Но Его цель была не защитить себя, а защитить нас, чтобы мы имели спасение. Слава Богу! Мы спасены. Мы спасены. Друзья мои, еще раз, я не обвиняю этих людей, которые я прочитал, не обвиняю никого из вас, но, пожалуйста, помните, страдания Христа совершились только потому, что мы согрешили. Поэтому благодарите Бога за ваше спасение. И когда будете принимать сегодня кровь и тело Иисуса Христа, скажите: «Господь, спасибо Тебе. У меня нету слов, но все, что я могу сказать, спасибо Тебе. Слава Тебе за Твои страдания. Аминь».